Вот об этом нам стоит печалиться с духовной точки зрения, что сегодня в настоящей земной церкви очень мало говорится о покаянии вообще. Слово «покаяние» стараются теперь обходить разными путями и способами, говорить о некоторой общечеловеческой нравственности вместо понятия «евангельская нравственность». Предлагается жизнь по каким-то новым правилам, которые уже не очень отличают нас, современных христиан, от законов мира. Это создает препятствия для божественной благодати. Вот если бы это не было так страшно, мы могли бы и не замечать этого, и не говорить об этом. Но препятствия, которые создаются при этом для божественной благодати, пока еще она есть в нашей православной церкви, вот это очень серьезно. Доказательство этому очень простое, что есть действительно препятствие, которое заключается в том, что покаяние у нас перестали учить. Христианской аскетике, борьбе со страстями, даже такое понятие, серьезное понятие, как смертные грехи, нам теперь не предлагается, и большинство не только современных христиан, приходящих хотя бы в храм иногда, а даже современных пастырей, не знают, что такое грехи смертные. Спорят с тем, что смертный грех, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, отлучает человека от Бога, обрывает ту духовную связь, препятствует благодати, которую Бог готов нам дать через таинство всегда, но мы не всегда готовы ее принять. И святитель Игнатий говорит, что смертный грех, даже один, нераскаянный, неосознанный, может утянуть душу в ад. Вот такое пренебрежительное отношение к аскетическому учению, оно ставит сегодня нас, современных христиан, в очень затруднительное положение в смысле спасения. Мы еще надеемся, что благодать в церкви есть, хотя со всех сторон в нас уже летят камни. Достаточно много критиков и серьезных критиков, которые обвиняют Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, то есть нас с вами, нашу с вами родную Православную Церковь, обвиняют уже в безблагодатности. Страшно слышать эти слова, очень тяжело отвечать на эти обвинения, очень тяжело, потому что обвиняют не какие-нибудь люди, далекие от веры, далекие от православия, а считающие действительно себя истинно православными, то есть такими, которые твердо стоят в православной вере, вот которые вообще ничего не хотят знать о покаянии, уже считают, что спасение дается любому, кто хотя бы только пришел в церковь, кто хотя бы только принял крещение святое, но говорят, уже почти этого достаточно. Это одна крайность. А другая крайность, которая выражается в чрезмерной такой скрупулезности исследования последних документов, которые принимались у нас за последние 10 с небольшим лет в нашей церкви, и говорят, что вот в ваших документах уже явно стоят ереси. И мы, надеясь оставаться православными до сих пор, ходя до сих пор в наши родные храмы, надеясь, что таинства совершаются через руки наших священников, надеясь на то, что благодать еще в церкви есть, и она еще не отступила от нашей родной православной церкви, мы должны это тоже учитывать, понимать и как-то для себя хотя бы объяснять, что мы надеемся, что благодать еще есть. Чудом Божьим как-то удается удержаться, по милости Божьей удается сохранить вот это равновесие. Мы думаем, что нужно держаться вот этой нашей золотой середины, как всегда говорилось в православии, царский путь, чтобы не впадать в крайности. И покаяние нельзя забывать, и аскетику ни в коем случае нельзя забывать. И в грехах нужно каяться, со страстями нужно бороться, догматы нужно знать. Ни в коем случае не допускать отклонения от догматов, потому что это основные законы нашей веры. Но при этом смотреть внимательно за тем, что происходит вокруг. Мир, сам мир, окружающий нас, стал очень неустойчивым, очень подвижным и очень склонным к тому, чтобы соскользнуть в трагедию. Внешний мир, все эти тревоги, страхи, угрозы войны, угрозы, там, например, нищеты, угрозы потери экономической самостоятельности России и прочие всякие страшные вещи, они как бы помогают нам настроиться и на то, что и в церкви мы тоже должны смотреть за состоянием нашей родной православной церкви, чтобы нам не оказаться в таком сообществе верующих людей, в котором не оказалось благодати. Как это случилось когда-то с католиками, как это в дальнейшем происходит у протестантов, когда они образуют все новое и новое религиозное сообщество, верующие во Христа, тем не менее, совершенно на иных основаниях, верующие в другого Христа. Мы их теперь называем как? Инославные. Знаете такое выражение? Инославные. Вот это новое, введенное такое в наш лексикон выражение, оно смягчает ситуацию, оно как бы так вот замазывает нам, замыливает глаза, и мы уже не понимаем, а что такое инославное. Но если переводить напрямую, попытаться понять это слово, то по-иному что они делают? Славят Христа. По-иному славят Христа. А мы какие при этом? Православные, да? Мы, значит, как должны славить Христа? Правильно. То есть православие имеется в виду, что мы должны правильно славить Христа. А что значит славить Христа? Мы сейчас с вами представим, как мы читаем Акафист, Иисус сладчайшему. Или еще что? Что представим?
Личную жизнь.
Ну, может быть, личную жизнь благочестивую, да, по заповедям евангельским. Но нам говорят, так вон протестанты благочестивее вас, говорят. Они на вид живут намного лучше, и семьи у них крепче, и они не пьют вообще. А тут у вас, говорят, и всякое разное, тут всякого хватает. У вас благочестия, говорят, вообще не осталось. Итак, инославные и православные понятия не совсем для нас новые. Ну, в смысле, инославные новые, вот православное наше родное такое понятие, мы должны его знать. Правильно славить Христа. Оказывается, это и означает не то в главном смысле, что правильно читать Акафист или даже правильно жить, пытаться по-христиански, по евангельским заповедям. Это, оказывается, правильно думать о Христе. Думать. И в этом есть главное прославление Христа в плане догматическом. Мы должны с вами, как современные христиане, пусть расслабленные, пусть вот напоследок времен, пришедшие или пытающиеся еще прийти к вере, мы должны с вами понимать, что есть догматическое учение Церкви, которое нужно держать твердо, неизменно. Пока догматы хранятся в неизменности, благодать действует в Церкви. Изменение догматов, отклонение от догматов является чем? Знаком кто-нибудь с этим понятием? Ересью. Ересью является. Вот слово «ересь» страшно звучит? Мы уже его в какой-то мере знаем, да? А что-то страшное. Хотя на чем сейчас разбираться, редкий кто скажет. А что такое вообще ересь? То есть противоречие догматам, отклонение от основных вероучительных понятий. Догма, она и есть догма. То есть она не должна быть изменена никогда, до скончания века. И вот эти самые догматы формулировались где? Как они были сформулированы? В каких обстоятельствах? Да, вот видите, да, значит, вы просвещены. Очень хорошо. Это приятно слышать. Соборы вселенские собирались не для какой-нибудь там второстепенной цели, не для каких-нибудь там общих задач, которые касаются того, как петь или, например, как другие какие-то обрядовые вещи совершать. Вовсе не для этого. Соборы в основном собирались для того, чтобы противостоять заблуждениям в главных понятиях веры. Откуда они брались, эти заблуждения? С чего они вдруг появлялись? Кто их навязывал церкви? Тогда выходит так, что вначале в церкви вообще не знали основных понятий, что ли? А потом только на соборах их придумывали. Интересно то, что с самого начала их знали в церкви, они были. С самого начала в церкви не все было записано. Например, само Евангелие было записано под диктовку Господом Иисусом Христом или нет? Никому, оказывается, Господь не диктовал свое Евангелие, Он его говорил. Итак, апостолы, ученики Христовы записали в связи с необходимостью тому или иному человеку передать те главные сведения, которые сообщил Божественный Учитель Господь Иисус Христос. И так как бы по необходимости сделали текстовый вариант Евангелия. Появилось Священное Писание Нового Завета. Также точно и основные понятия веры, догматы, они были известны в первенствующей церкви. Они передавались из уст в уста. их в принципе не надо было снова разрабатывать или придумывать, или формулировать, они были. Зачем же на соборах составляли эти формулировки и принимали их как закон? И так, что этот закон должен действовать до конца века, то есть до конца мира. И никто не имеет права, например, про символ веры четко совершенно сказано в последующих соборах, не добавить туда ничего, не убрать оттуда ничего. Какая была причина? Догматическое учение должно быть ясным и точным. Нельзя его исказить, изменить, ничего туда добавить нельзя. Почему появилась необходимость так сформулировать догматы? Появилась необходимость сформулировать символ веры как основной закон, в котором несколько догматов, основных вероучительных истин. Так, чтобы мы, христиане, по прошествии 2000 лет, ну чуть меньше, мы бы знали его и никогда от него не отклонялись. Потому что появились лжеучители, ересиархи. Появились такие люди в церкви, к горькому сожалению, которые начали искажать то вероучение, которое передавалось из уст в уста, из поколения в поколение в церкви, которые проповедовали епископы, а священники доводили до народа. И епископов было так много, что и они непосредственно проповеди читали. И в каждом городе был епископ, может быть, даже не один. Вот так первенствующая церковь, она развивалась и укреплялась. Итак, это было необходимо в связи с тем, что нужно было отсечь то или иное ложное учение, отсечь от истины. Хотя при этом истину все знали, ее не надо было заново как-то формулировать или сочинять, но тем не менее это делали специально, собираясь на вселенские соборы. Посмотрите, какая важность. Почему? Потому что в той или иной местности заводился некий новый учитель, который проповедовал ложь. Причем это был посторонний кто-то. Это из своих. Это обязательно из своих. Вот случалась такая трагедия, что из своих появлялся такой ересиарх. Потому его возможность проповеди, она была очень мощной. Он же был руководителем своей или поместной церкви, если это был патриарх. Были еретики-патриархи. Патриарх Нестории, например, проповедовал ересь. Он говорил о том, что Господь Иисус Христос – это хороший человек. Он принес вот это вот учение, ему содействовала благодать, но это не Сын Божий. Посмотрите как. Для нас это страшно. Для нас, христиан, это страшно. Ему казалось это нормально, вот этот его взгляд, по какой причине? Он сделал акцент немножко на другом. Он сделал акцент на том, что Сын Божий, Бог, не может соединиться вот с этим человеческим естеством, не может. Потому что сотворенное, вот это тварное, и нетварное, божественное не могут быть вместе никогда. Ну никак. Потому что слишком велико противоречие божественного естества и тварного естества, человеческого естества. Хотя в человеке есть образ Божий, и человек сотворен подобным Творцу. Но ведь это же тварь, это же творение. Тем более творение согрешившее, предавшее своего Творца, отрекшееся от Творца. И это ему казалось благочестием. То, что он отделяет человеческое от божественного и не допускает соединения в Иисусе Христе божественной и человеческой природы, не допускает. Но тем не менее, с другой стороны, если посмотреть, все поставить на место, это страшное вероучительное искажение. Тогда в жертву что было принесено? Если не было соединения человеческого естества с божественным, если человеческое не было обожжено, тогда в жертву что было принесено? Вот это человеческое греховное естество наше, так оно, сам человек за себя не мог принести такую жертву, как принес ее Господь Иисус Христос за нас. Его жертва чиста, безгрешна, свята, потому что он Сын Божий. Это не просто святой человек. Святых человеков в мире было много за прошедшие 2000 лет. Но вот таких, как Господь Иисус Христос, который есть Бог, Сын Божий и Бог, таких не было никогда и больше не будет. Вот Он принес жертву. Поэтому эта жертва всесильна. Поэтому эта жертва не имеет с точки зрения веса никакого, так сказать, тяготения в отношении всех грехов всего человечества, всего мира. Сколько бы мы грехов наших общих за 2000 лет не положили на чашу весов, Жертва Христа бесконечно тяжелее, мощнее, она перетягивает все наши грехи, сколько бы из нас ни пришло и не предъявило эти грехи с раскаянием в церкви, в таинстве исповеди, столько грехов и будет прощено. Итак, ересь Нестория несла в себе глубокое догматическое искажение, при котором фактически за видом его благочестия, за кажущейся ему нормальной нормой, как ему казалось, кроется страшная ересь, страшное заблуждение, отменяющее жертву Христа, искупительную жертву Христа. Вот так тогда спасения не было, искупления не было. Вот так для нас с вами, для мирян, догматы кажутся сухими, ненужными, может быть, даже малополезными. А фактически, если мы с точки зрения доступной для нас рассмотрим их, то мы будем понимать, что это те основные законы, с помощью которых мы обрели спасение. Это не просто отвлеченные какие-то вероучительные понятия, никак нас не задевающие. Мы спаслись по этим законам. Если эти законы, или можем спастись, так сказать, спаслись потенциально, но каждый теперь может спастись, если примет вот это вероучение и будет жить по евангельским заповедям в церкви Христовой, с таинствами, которые в церкви действуют. Итак, для нас, мирян, кажущееся странным в действительности является крайне необходимым. И если мы удаляемся от этих понятий или думаем, что это не важно для нас, мы, к сожалению, глубоко заблуждаемся. Вот современные христиане часто говорят, нам зачем это вообще нужно? Ну зачем? Мы хотим изменить свою жизнь. Мы хотим исправить себя, потому что так жить уже невозможно. Эта жизнь уже так стало тяжело, противно, что человек не может тащить вот эти свои страсти. Они душат, мучают человека, его близких. Он сам себе не рад и жизни уже не рад. Он говорит, мне вот это нужно. Как мне освободиться от этого? Как мне исправить в себе это? Как вот исцелиться от того? Как прекратить те или иные смертные грехи совершать? Уже сил нет, говорит человек. А ему говорят, догматы изучи. Недоумение возникает, какие догматы? Ну зачем вы мне про это? Я пришел, чтобы вы мне помогли. Наподобие того, как человек бы больной, страдающий, пришел бы к врачу, а врач бы ему открыл учебник медицинский и сказал, изучи учебник. Больной что скажет? Ты жестокий человек, врач. Я пришел к тебе лечиться, а ты со мной что делаешь? Учебник меня заставляешь учить? Ты же врач, лечи меня. При этом разумный врач, он все-таки будет делать именно так. Именно так, но с определенной последовательностью. Если пришел человек с какой-то смертельной травмой, тогда врач учебник ему сунет или нет?
Нет.
Устранит, немедленно устранит эту причину возможной смерти. Это первое, что он сделает. Реанимационная помощь такая, спасительная, делается немедленно. В церкви так и делалось всегда. Какой бы страдающий человек ни пришел, с какими бы проблемами своими духовными, житейскими, нравственными, там, производственными, общемировыми, государственными, с каким бы страданием человек ни пришел, его должен встретить пастырь в церкви, выяснить причину его проблем и, обсудив с ним, разъяснить ему его трагедию с точки зрения чего? С точки зрения правды Божьей. Почему Бог попускает в мире быть всякому злу? Какая причина того, что Господь милостивый, благой, который есть Спаситель, почему Он попускает в мире быть этим страданием? Личным, семейным, общественным, производственным, государственным, общемировым. Причина какая? Почему Бог, да, почему Бог не отказал дьяволу, не запретил дьяволу совершать вот эти всякие виды зла в мире? Да потому что иначе нам не спастись. Мы сами на себя навлекаем это зло, и мы должны понимать значение этого зла. Если мы будем жить вот так, как живем сейчас, в своих смертных грехах, в своих страстях, абсолютно не зная веры, имея совершенно искаженные понятия веры, и если мы при этом будем жить хорошо, нам будет очень удобно в этом мире, какая причина нам раскаяться? Какая причина нам изменить жизнь? Мы все так и будем убеждены в том, что вот так и надо жить. А то мы сейчас посмотрим на Запад и говорим, а вот они живут хорошо. И нам захотелось со времен перестройки тоже так жить, да ведь? И мы решили, ну ее, вот это все наше, мы будем подражать им. Они вон как живут. А кто-то из современных политиков сказал, веру надо было выбирать 2000 лет назад, тысячу лет назад, извиняюсь, в России, правильно. Вот тысячу лет назад ошиблись в выборе веры, выбрали бы, говорит, католицизм, сейчас бы жили кучеряво, как они на Западе живут. Интересная логика, да? Вот так. То есть вот отношение к православию. Наши с вами современных людей, причем это вожди, руководители мира, ну то есть гражданского общества, это политики. Политики, которые сегодня, например, если такой политик придет к власти, ну он, наверное, что-то постарается сделать в плане религии, скажет, ну это мешает нам, православие мешает нам развиваться. Тысячу лет мешало. Ну да, ну были мы самостоятельно, но сколько у нас было, скажется, и начнет перечислять вот это, вот это, вот это, вот это, чего только у нас не было на Руси за тысячу лет. И в связи с этим, естественно, возникает вопрос, так мы правильно ли выбрали-то веру-то нашу тысячу лет назад? А они говорят, да нет, говорят, Владимир ошибся, это-то князя Владимира, равноапостольного, вот так, Владимир ошибся. Даже современного Владимира, и то Владимирович зовут. А вот того князя великого, которого мы прославляем как равноапостольника, да, Владимир ошибся. Так вот, мы с вами в этом плане, как простые современные христиане, пришедшие сегодня к вере и чего-то ожидающие от веры, мы должны с вами понимать, что церковь наша православная, она не просто так достояла вот до сегодняшнего времени. И не просто так Господь в Евангелии говорит, что она должна достоять до какого времени? До скончания света. И сразу у нас возникает такой вопрос, так мы какие дойдем к концу мира, к концу света? Мы какие дойдем? Вот такие же, мощные, с множеством храмов, с множеством архиереев, пастырей, сотнями, 100 миллионов мирян, говорят сегодня в России, православных, крещенных православных. Мы такие и дойдем торжественно? Со звоном колокольным, с крестными ходами, с торжественными богослужениями. Смотрите-ка. Почему-то в Евангелии совершенно другие слова сказаны. И когда их прочитаешь, что страшно делается. Если человек еще не потерял вот здравый рассудок, если он смотрит по сторонам вообще, что происходит в мире, и как-то хотя бы краем уха слышит то, что происходит сегодня в церкви земной, он должен над этими словами задуматься. Задуматься и должен ужаснуться. Потому что Господь сказал такие страшные слова. «Когда приду». Дальше помните как?
Найду ли веру?
Это как? Как это так, Господи? Найду ли веру на земле, Господи? У нас 100 миллионов крещенных в России. Но самая мощная поместная православная церковь. У нас столько храмов. У нас столько крестных ходов. У нас такие красивые облачения, такие золоченые купола, кресты. Что такое-то? Почему? Как так найду ли веру на земле? А вот оказывается... Господь ждет не внешнего. Господь не на внешнее смотрит. Первенствующая церковь Христова, какова была? Вот такая, как нынешняя? Катакомбы, гробы, в гробах молились, так? Прятались. Прятаться вынуждены были, потому что были явные прямые гонения. Угроза любому христианину, который сегодня принял святое крещение, если завтра кто-то из власти об этом узнавал, ему просто грозила ничем не обоснованная и неоправданная смерть. Причем перед тем, как его убить, ему предлагали отречься. Когда он не хотел отрекаться, его сразу убивали. Не всех сразу убивали. Зачем-то подвергали пыткам. Для какой цели пытали первых христиан? Да, да, да. Смотрите, какой жестокий у дьявола метод. А слуг своих он везде найдет. Слуги его — это те, кто... имеют свои понятия о смысле жизни, имеют свои внутренние состояния страстей, которые получают удовлетворение от определенных грехов, в том числе и от убийства тех, кто им ненавистен по их идеологическим понятиям. Вот так. Поэтому подвергнуть пытке любого христианина считалось долгом, потому что христианство считалось, что оно угрожает государству. Это какая-то... новая вера, какие-то новые понятия, которые угрожают вот этим устоям государства. И в Деяниях апостольских есть такие примеры. Артемиду Эфесскую, значит, там противостояние вышло. Апостол Павел проповедовал Христа, и все не стали покупать у этих умельцев, которые изготовляют макет этой самой Артемиды, не стали покупать у них, вот бизнес накрылся, не стали покупать эти изделия. И уже не по духовным соображениям, не по идеологическим соображениям бизнес рухнул. Чего придумали? Пошли властям и настучали, как это говорится современным языком. Власти обеспокоились, значит, надо схватить, надо подвергнуть или насилию, или пытке, или убить, или еще что-то. А чего они тут народ мутят? Вот так. Так мы с вами сегодня, как православные христиане, должны понимать, что вот цена нашей веры, она очень велика. И те понятия, основные понятия веры, догматы, оказывается, они имеют огромную ценность. Оказывается, на этих догматах держится наша вера, православие. За счет хранения истины в этих догматах мы с вами имеем в церкви благодать. И эта благодать действует в таинствах. И мы в этих таинствах получаем благодатную силу, помощь в этом спасении, через это спасение, а не каким-то иным путем. Почему церковь всегда учила, что иноверцы не спасаются? У них нет благодати. Теперь инославные, так называемые инославные, по-другому ставят Христа. А раньше, как говорили, еретики не спасаются. Еретики не спасаются, у них нет благодати. Потому что ересь, как говорит святитель Игнатий, это хула на Святого Духа. Хула. Это не просто что-то вот так, и так думать, или так думать. А этот говорит, а я вот это буду думать. Нет, вот так надо думать, как соборы определили, написали, и как перед этим церковь всегда думала, всегда учила. А на соборах еще сформулировали и утвердили до скончания века никак, ни сменить, ничего не добавить, не убавить. Итак, если мы так веруем, то благодать в церкви есть. Если мы уклоняемся от догматов, то есть мы впадаем в ересь, мы не становимся иноверцами. Мы не становимся какой-то иной верой, которая по-другому, по-иному немножко верит во Христа. Нет, немножко по-иному верить во Христа, в отличие от тех догматов, которые установлены и на соборах записаны, сформулированы, записаны и утверждены в качестве закона на все века до скончания века, до скончания мира, вот только так верить. По-другому нельзя. И мы с вами простые миряне, современные христиане, если нам предложат тот или иной догмат сформулировать, мы с вами начинаем плавать и заплываем в ереси. Заплываем в ереси. Ну да, символ веры мы читаем, а объяснить ничего не можем. Вот трагедия в том, что если мы символ веры выучили и поем его на каждой литургии, то чуть-чуть малейшее отклонение, малейший вопрос такой теоретического плана, и человек раз растерялся. Так два Бога или один Бог? Господь Иисус Христос, один Бог. Так а как же он, Бог и человек одновременно, говорят? Ну да. Так а на кресте тогда как он пострадал, если он человек? Нет, как человек пострадал правильно, как Бог, как он мог страдать? Божественное естество же бесстрастно. Так божественное естество страдало на кресте или нет? Ну, все в ересь попали. Смотрите, какая простая проверка. Вот я не ожидал от вас такой откровенности. Думал, вы сейчас тоже правильно скажете, как предыдущие три раза говорили правильно. Божественное естество на кресте не страдало. Оно бесстрастно. Страдало только человеческое естество. Но чье человеческое естество страдало? Чье оно было? Сына Божия. Вот где отгадка. Вот вторая ипостась Святой Троицы. Сын Божий воплотился. Бог стал человеком. Страдает только человеческое естество на кресте. Божественное бесстрастно. Оно не может страдать. Но человеческое естество чье? Сына Божия. Поэтому церковь установила такое определение, что убили Сына Божия. Убили на кресте. Не по божественному естеству, а по человеческому естеству. Но Сына Божия, так? Поэтому для них это грех богоубийства. Кто это совершил? А для нас это спасительная жертва Христа. Вот посмотрите, как... Какие тонкости, какая мелочь. Вот если мы с вами простые миряне на сегодняшний день допустим какую-то ошибку, но нам объяснят, как надо правильно, и мы больше, как это в народе говорят, упираться не будем, то тогда мы еретики или нет? Нет, мы просто заблуждающиеся, немощные заблуждающиеся. А почему мы заблуждаемся? Но у нас опять есть маленькое такое оправдание. Да потому что нас кто-то робко сказал, не учат. Не учат. Детки сидят в первом классе и жалуются. Учительница приходит на урок и смотрит телевизор. А они сидят тут, бедные, и не знают, чем заниматься. Потом устраивают им экзамен, а они ничего не умеют. Ни читать, ни писать, ни закорючки, там, ни нолики. Их спрашивают, что же вы ничему не научились-то? А детки говорят, нас не учили. Нормально для нас будет? Для православных христиан современных? Оправдание есть. Конечно, мы можем в какой-то мере свалить вину на наших пастырей и архипастырей. Мы можем, но на суде Божьем легко ли это будет сделать? Но Господь скажет, ну, а что вам мешало? Ну, что вам мешало? Ну, святых отцов почитать не так просто. То есть святоотеческие тексты, святоотеческая литература возьмутся читать, например, святителя Василия Великого, там сложнейшие такие трактаты о Святом Духе. Уй, да куда там? Ну, в лучшем случае на первой странице кто-то задремлет, а на второй закроет, признавшись честно, ничего не понимаю. Кто-то возьмется читать святителя Игнатия ближе к нам по времени. Переложил древних святых отцов, всех их изучил с юных лет. Практику, которую они проповедовали, применил на себе. Применил. Очистился благодатью до такой степени, что изложил вот это святоотеческое учение и догматическое, и нравственное в такой форме, что нам стало оно более доступно. Но опять же мы скажем, Господи, так это в том веке, вот когда жил святитель Игнатий, вот тогда оно тем еще как-то было доступно. А мы уже живем вот в такое время, когда мы уже церковно-славянский язык вообще не знаем, он нам не родной. В те времена люди хоть имели еще тот язык, еще что-то понимали, а мы уже вообще на другом языке говорим. Потом святитель Игнатий умеет на одну страницу целое предложение растянуть. Ну так вот, такое свойство ума было, просвещенное благодатью Духа. Он так не смущался, что его будут читать такие, как мы, у которых ум вот уже ограничен, наперекос пошел. Мы прочитаем одну строчку, и уже надо ее заново перечитывать, потому что уже она непонятна. А у него еще тянется 30 с лишним строчек всего одно предложение. Надо же уследить умом, не потерять нить. Так вот мы такие немощные. Так сейчас народ, современные христиане говорят, так мы уже святителя Игнатия не понимаем. Не понимаем. Слишком сложная наука. Грызем, говорит, как камень, зубы переломали, читать больше не можем. И опять люди признаются, сон, вот ломает сон сразу и все. Почему сон ломает? А вот вы видите опять какие, да. Лукавый виноват. Виноват лукавый. Вот так мы, давайте сразу мы проекцию небольшую, раз, на суд Божий. Он же все равно будет, мы же понимаем или нет? Ну суд Божий будет. Но если мы даже в суд Божий не верим, ну вообще какие мы тогда христиане? Суд Божий будет. А до суда Божьего еще что случится? С нами? Ну вообще мы помрем. Вообще вот надо признать нам, нехорошая тема очень, правда ведь? Сразу как-то печально так становится, грустно. Еще недавно, если у кого-то сродники почили, так тяжело. А если кого-то из близких человек потерял, сразу скорбь наваливается. Так это мы себя жалеем. Если мы лишились кого-то из близких, кого-то похоронили, мы себя жалеем. Мы больше их не видим. А мы подумали о них, а с ними что дальше? Вот чтобы себя не жалеть сейчас, сопли, извиняюсь, не распускать, надо подумать о них. Они куда дальше-то пошли? А дальше они на суд Божий пошли. Мы говорим, ну нет, они хорошо жили, они были хорошие люди. Уж им-то Господь обязательно рай даст. Такие у нас понятия с вами, да? Да, при этом мы православные христиане. При этом. Так мы разве не знаем, как суд Божий совершается? По каким законам нас будет судить Бог? Не ведаем, не знаем, да? Не читали никогда? По каким законам? Господи помилуй. Так ты же нам оставил Евангелие свое. А Евангелие же это не история. Это не просто историческое повествование жизни хорошего человека, как говорил Несторий, который научил нас нравственным понятиям и показал, как их надо исполнять, который был добрым человеком, на земле делал добро, грешников, блудниц, мытарей, всех прощал, всех терпел, со всеми находил возможность общения. Всех как-то так заражал своим словом, что они вдруг исправлялись, бросали свою эту худую жизнь. У него еще была великая сила благодати, он еще бесов изгонял. Вот примерно все, что мы в этой евангельской истории можем обнаружить. А потом возникает желание, вот как бы нам вот эти вот тоже достигнуть? Чего? Бесов изгонять, например. Вот это интересное явление, наверное, да? Чудотворцем стать. Ну, не для всех, конечно, такое мечтание ума, но некоторые по своему тщеславию, кто сильно заражен, они и об этом даже задумываются. Ну, чего бес подскажет в этот момент? Итак, Евангелие – это не просто история жизни Христа на земле. Это не просто какие-то примеры его нравственных поступков. А оказывается, это евангельский закон. И по этому евангельскому закону нас будет судить Бог. Который Бог? Как его зовут? Тот же самый Господь Иисус Христос. И на суде своем он скажет, конечно, что мое Евангелие было вам дано. В последние времена на земле оно было доступно всем. Были времена гонений, советский период был страшный. Люди, которые жили в то время, или вынуждены, если в них была вера какая-то, то ее только тайно можно было, тайно иметь. Крестик зашивали куда-нибудь в одежду или под подушку его прятали, где-нибудь тайно, там в шкафу в тряпочках держали какую-нибудь от мамы или от бабушки иконку. Сказать там о каких-то заповедях или о каких-то грехах, просто было невозможно. А в церковь пойти каково было? Если списки подавали. Списки приходящих на крещение подавали туда, куда следовало подавать. А иначе служить не разрешали. А если проповедь священник сказал в церкви, чему-то научил, поедет далеко-далеко-далеко, если там еще есть место, где служить, а то и совсем далеко, где уже не служат. Итак, вот период был в жизни церкви. И обещали показать по телевизору последнего попа. Было дело? Было дело. А когда пошли, сделали попытку пойти на примирение с советской властью после революции, вскоре, чтобы как бы под этим предлогом сохранить церковь, сохранить иерархию, сохранить храмы, сохранить богослужение, сохранить таинство, пошли на уступку после смерти святейшего патриарха Тихона. Преемник его, который сам каким-то образом пробился к власти, не совсем законно, не так, как завещал патриарх Тихон, это митрополит Сергий Строгородский, выпустил известную в то время декларацию, с которой множество иерархов и пастырей не согласились, и множество мирян, и произошел раскол, страшное разделение, потому что он решил, что чтобы сохранить церковь, что это самое главное, внешняя вот эта сторона, как будто бы она является самой главной. Самым главным является догматическое учение и нравственное предание церкви. А служить как первенствующая церковь можно было и где? В катакомбах даже, как они это делали. В период страшных гонений церковь так спасалась, так выживала. А попытка пойти на сговор с властью, она привела к тому, что все, во-первых, произошел страшный раскол, часть церкви не приняла это решение. Во-вторых, он объявил всем, я не помню, точно анафема была или нет, но было явное такое постановление, конкретное постановление в том, что и таинства у них, не являются действительными, у тех, кто не согласился с митрополитом Сергием, и их не отпевать даже вообще, раз они не подчинились. И это все для того, чтобы сохранить церковь. Но в результате перед Великой Отечественной войной фактически церкви не осталось. Вот попытка такой ценой сохранить церковь все равно в действительности привела к тому, что перед самой Великой Отечественной войной церкви уже фактически не осталось. Два или три церковных иерарха остались всего. Остальных все равно всех расстреляли, в лагеря сослали. Пастырей всех постепенно уничтожали. Кто-то на них все стучал, доносы писал, враги народа против власти проповедуют, мирян всех разогнали. Итак, вот времена какие были. Поэтому как же Господу лишить нас возможности испытать в этом мире беды, проблемы, трудности, гонения, болезни, страдания и прочие тяготы? Как? Если мы так и не поймем ничего, что мы же во грехе, что мы же в страстях, что мы же сегодня не в мире со Христом, а во вражде со Христом, вот этой нашей жизнью, не по евангельским заповедям, а по нашим страстям и грехам. И поэтому Господь попускает нам разнообразные бедствия. И та Великая Отечественная война, которая свалилась совершенно страшно на голову всего нашего народа, унесла множество жизней, миллионов жизней. Какая кара-то была страшная. А если бы не попустил Господь войну, кто бы очнулся? Разве власть дала бы снова свободу церкви? Разве бы кто-то отозвал священников из лагерей? Разве бы открыли вновь семинарии? Разве бы открыли вновь храмы? Посмотрите, какой ценой сохраняет Господь на земле свою церковь. Мы сами заслуживаем себе эти кары и наказания. и должны были быть уничтожены уже тогда. Уже тогда, еще в период революции, заслужили эти все передряги, гражданскую войну и голод и все прочее. Почему? Потому что веру потеряли не после 17-го года, не перед Великой Отечественной войной, намного раньше. Уже в 19 веке, как пишут святые того периода, святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, праведный Иоанн Кронштадтский, который уже перешел жизнью в 20 век, он об этом прямо и грозно говорил: «Одумайся, русский народ, одумайся, иначе заберет Бог доброго царя и поставит царя сурового и кровожадного, и реки слез и крови потекут по всей русской земле». Все сбылось, так? Все сбылось, потому что русский народ не услышал этого призыва и предупреждения страшного. Итак, вот мы с вами, братья и сестры, вспоминая, оглядываясь на недавнюю нашу с вами историю, мы должны делать выводы сейчас, очень серьезные выводы. Когда приду, найду ли веру на земле? Что это за вера, которую будет искать Господь Иисус Христос? Разве сейчас что-то не то? Разве сейчас какая-то не та вера? Господи, отчет давайте сделаем пред Богом. Господи, нас только в России 100 миллионов крещенных. Православной церкви. У нас столько-то храмов восстановлено. Построено новых столько-то и столько-то. Монастырей столько-то восстановлено, столько-то открыто новых. У нас столько-то архиереев, почти 400. У нас столько-то пастырей. Ну разве это не сила? А Господь нам говорит страшные вещи. Когда приду, найду ли веру на земле? Итак, вера должна быть у нас не просто такая формальная, что пришли, окрестились, ничему нас действительно не научил никто, ничего не спросил с нас, грехов нам наших никто не назвал, никто не потребовал от нас исправления жизни. Дали нам великий дар крещения, и что мы с ним сделали? Закопали. Мы его разбазарили. Если бы мы его закопали, если бы хотя бы закопали, сохраню, человек говорит, до будущих времен. Закопал, и то про такого в притче что говорит Господь? Правильно он сделал или нет? Похвалил его Господь?
Нет.
Надо было, говорит, хотя бы ты бы отдал в рост. Пусть они, кто умеют приращивать, они бы, говорит, лучше торговали. И то бы Господь его при этом бы простил, да? А ты закопал, говорит. И как назвал его Господь? Раб лукавый. Так он же ему вернул. То, что он ему дал, Господин, ну ему все вернул. Ну за что обижаться? Нет, Господь сказал, ты раб лукавый, потому что должен быть обязательно прирост. То, что мы получили, должно раскрыться. Мы получаем семя. Это семя мы должны создать для него такие условия в нашем сердце, чтобы оно проросло, чтобы оно выросло в настоящее растение, чтобы оно дало цвет, чтобы из этого цветка получился зарод, чтобы этот зарод превратился во что?
В плод.
Плод-то еще должен созреть, да? А святые еще говорили, ты еще сам должен, человек здесь на земле, насладиться вкусом этого плода. Вот цель. Насладиться вкусом этого плода. Какой он благоприятный. А мы не то, что не дали возможности этому семени прорасти, хотя бы прорасти. Уж не говорим о плодах. Мы разбазарили его. Разбазарили. Где мы его теперь вернем? Как нам теперь его собрать-то? С какого момента? От крещения. То есть крещение у нас есть, да?
Да.
Вот за этот дар мы будем давать отчет. Поскольку нам этот великий дар спасительный дан в таинстве крещения бесплатно, ничего мы за это не платили. Ну, я вот сейчас опять оговорку делаю. К сожалению, сейчас что-то приходится платить в нарушение всех понятий в церкви. Не надо было бы платить за таинство, в том числе и за крещение. Ошибка, печальная ошибка, но хорошо, хоть она не догматического плана, нравственного плана ошибка. Но тем не менее, да, дар бесценный, спасение. Нам дано спасение и дано нам бесплатно. Мы для этого спасения от вечной смерти лично ничего не сделали. Нам в таинстве крещения дается освобождение от вечной смерти, от последствий первородного греха, которое есть наш отрыв от Бога, отрыв, вот такое состояние замкнутости, отрыва, смерти. И вот в этом состоянии мы рождаемся и живем до тех пор, пока мы не примем святое крещение. Но, к горькому сожалению, в крещении, приняв этот великий дар, ничего не зная о ценности этого дара, не понимая, как он хранится, как он развивается, до чего он должен развиться в нас, мы в ближайшие же дни после крещения снова превращаемся вот в такой закрытый кулак. Снова. И благодать больше не может действовать в нас. Хотя мы пытаемся сохранить себя как внешние члены церкви. 100 миллионов нас. 100 миллионов. К сожалению, в храмы приходит менее 1%. Да, даже вот по этой цифре и то можно сказать, что так, а какой коэффициент полезного действия? Меньше 1%. Коэффициент полезного действия сегодня земной церкви менее 1%. Как кого это может удовлетворять, тут трудно сказать. Но тем не менее, крестят людей примерно так же, как и крестили раньше. Не обучая почти ничему, не говоря о грехах, не о страстях, а выйдя из купели, ничего не знаем и продолжаем жить прежней жизнью. В ближайший день-два, как говорит святитель Иоанн Златоуст, душа наша, привыкшая к прежней жизни, к грехам, к страстям, в которых мы жили, родились, во-первых, потом брали примеры с детских лет от наших родителей, потом от сверстников, потом в реальной взрослой жизни, выработали себе навыки, вот эти греховные, страстные, и после крещения, в ближайшее же время, при выходе из купели, все навыки продолжают снова проявляться, потому что нам же никто не сказал, что является грехом, чего нельзя делать, никто не сказал, что надо делать, никто нас даже не заставил прочитать Евангелие, и никто не объяснил, а как надо понимать Евангелие, что означает тот или иной евангельский закон, что нарушение евангельского закона – это есть что? Ну, сначала грех, скажем, да? А грех есть смерть. Грех вызывает смерть. Какую смерть? У Адама и Евы смерть произошла ведь не физическая, они духовно умерли. Вот так и мы согрешаем и снова духовно умираем. Мы закрываемся для благодати. Бог всегда готов себя дать нам, всегда. Он говорит, стою и стучу, отверзи, я ближе к тебе, чем ты думаешь. Но ведь мы же не открываемся. Мы хотим вот в таком виде принимать благодать. Мы хотим сохраняться такими, какие мы есть, также грешить, также любить свои страсти, также ненавидеть евангельский закон. Я, может, перегибаю палку?
Нет, 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 все
правильно. Но если преподобный Симеон, новый богослов, говорит, что мы, нарушающие евангельский закон, находимся во вражде с Богом. Ну давайте задумаемся. Слова разве не страшные?
Страшные.
Ну как у... Какого уж безумия мы достигли, если мы с Богом враждовать взялись? Вот как кулаком мы все время угрожаем Богу. При этом надеемся что-то от Бога получить. В жизни такое бывает или нет? Ну, в жизни, среди людей. Когда кто-то ненавидит другого человека, все время ему угрожает, что я тебя убью, я тебя прибью, я тебя там оплюю, ненавижу, обворую тебя. И при этом что-то иметь от такого человека взамен. По любви, по доброте. Интересный случай будет, да? Ну, что-то мы сами так не хотим. Мы сами так что-то не хотим. Если нас кто-то дубасит, если нас будет изо дня в день, так мы подальше от такого человека будем, да? Заявление скорее напишем, но чтобы как сохранить свою жизнь, и вполне справедливо будет. А то и силу применим для самозащиты. Почему же мы от Бога требуем того, чтобы Он, распятый на кресте за наши грехи, мы в Него плюем, мы Его бьем руками и ногами, да еще Ему ранения наносим на живые, смертельные, нашими смертными грехами. И при этом говорим, Господи, Ты нас спаси, Ты нас в свое Царство Небесное прими. Мы только туда хотим, мы в ад не хотим. И вот нас таких в Царство Небесное, если пустить, это что будет? Вот таких, вот как мы сейчас есть. Если грехи наши, это плевки в Бога. Если грехи тяжкие, это удары Богу кулаками, пинки ногами. Если наши грехи смертные, это ножевые ранения или пули какие-то реальные в тело Господа. Вот таких нас пустить, если в рай, мы что там наделаем? Ну то же самое и будем делать. Вот мы же думаем как? Что если нас в рай Господь примет, мы там сразу святыми станем. Так мы предполагаем, что ли, да? Не задумывались никогда? Ну давайте задумаемся, давайте задумаемся. Вот мы живем такие, как живем. Вот проверить себя, как мы живем. Вот мы предлагаем вот эту простую инструкцию, которую уже ненавидят, уже требуют сжигать. Ладно, еще меня пока на этом костре не предполагают сжигать. Ну, я вот жду, скоро, наверное, объявят и меня уже достойным сожжения на костре из этих дневников. Потому что уже есть такие места, где в епархии, на епархиальном собрании поднимают вопрос о том, что вот это же надо уничтожить, оно же все еще распространяется, говорят, вот тебе раз. Святоотеческое учение, аскетическое святоотеческое учение, изложенное здесь, вот в такой доступной, простой форме, взятый у святителя Игнатия, из второго тома Добротолюбия, у архимандрита Иоанна Крестьянкина, у других святых отцов, в том числе из посланий святителя Василия Великого, из канонических, и прочие, и все это ненавидят. Говорят, нельзя народу это давать. А почему? А почему вам нельзя это давать, скажите? Да, ответ напрашивается один, чтобы люди не исправлялись, чтобы жили такие, как есть, чтобы вот как жили в грехах, так и жили в грехах.
Так смотрите,
если мы говорим, что трудно исправиться, то мы давайте скажем, спастись легко. Если вот мы сами выведем себе новую какую-то формулу, новое понятие спасения, тогда мы с вами, давайте уберем понятие креста. Тогда уберем из Евангелия слова «отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Что такое «отвергнись себя»? Вот если мы почитали бы святителя Игнатия внимательно, он там очень хорошо и пишет, что человек приобрел себе вторую природу. Это грех человека, страсти. Если мы эти страсти так полюбили, что без них жить не хотим, если оправдываем себя в этих самых грехах, еще раз давайте сравним себя с евангельскими законами. Я же не попаду в рай. Я нарушаю евангельские законы. Вот эти грехи и страсти – это есть нарушение евангельского закона. Это же не просто какие-то нормы здесь написаны. Это все, вот вторая сторона этого, это евангельские заповеди. Вот у нас есть вот такая книга. Ой, не ту взял. Она называется «Жизнь по Евангелию». Вот так нам надо жить. Если кто-то знакомился с ней, здесь больше, чем половина книги, это евангельские заповеди. Из Нового Завета выписаны все заповеди по возможности, которые удалось увидеть, и разделены на 8 групп. Каждая группа – это добродетель. Каждая добродетель противоположна той страсти, которая является болезнью, противоположностью добродетели. Здесь добродетель состоит из евангельских заповедей. А здесь страсть состоит из чего? Догадывайтесь? Из грехов, которые противоположны чему? Евангельским заповедям. То есть это оборотная форма, дневник кающегося, это оборотная форма вот этого евангельского закона жизни. И когда мы говорим, что так жить нельзя, мы фактически говорим, что вот так жить нельзя. Господи, ты кому закон такой давал? Нам, что ли? Мы так жить не можем. Господи, меняй условия суда своего. Проголосуем? Вот такие мы, да? Сейчас проголосуем и телеграмму Богу отправим. Господи, мы не согласны, что ты будешь нас судить по своим евангельским заповедям. Так Господь потому ведь и сказал, когда приду, что? Так вот она трагедия-то. Вера в нравственный евангельский закон утратится, ее нет. Вы сами сейчас это подтверждаете. Это вызывает возражение, возмущение, несогласие. Пастыри кричат, не надо нам этого. Это же, говорят, работы много. Придет тетя Маня, тетя Феня, баба Ксения, придут и начнут мне вот это вот все, вот тут вот клевать, говорит, мозг. Я, говорит, сколько я буду отвечать? Месяц, что ли, на эти вопросы? Так он пастырь или не пастырь? Ну, пастырь. Нет, ну, по названию-то пастырь. Так для чего поставлен-то? Пасти? Кто-нибудь пас стадо когда-нибудь? Там можно сидеть, вот, завалиться на кочку спать, например, или там пойти рыбу половить. Ну, хоть коровы, хоть овцы, они твари такие, малоразумные, их все куда-то тянет. Главное, если волков нет. А Господь сравнивает премудро стадо свое и пастырей, с тем, что вокруг стада-то волки ходят, дикие звери. Так стадо, оказывается, надо пасти. Почему пастырь должен никогда не умолкать? Их недаром называют пророк псами. Псы не лающие. Не помните такое выражение? Это ветхозаветное еще выражение. Итак, Господь обличает своих пастырей в своей церкви. Псы не лающие. Вот если они, как псы, поставлены охранять стадо, стадо-то чье? Им, что ли, принадлежит? Стадо Христово. Так весь ужас-то в том, что стадо-то Христово, оно дано временно пастырю на то, чтобы он упас все стадо, вверенное ему Христом, куда бы он его упас? В Царство Небесное. Ну а чтобы все эти овцы в Царство Небесное вошли. Вот 100 миллионов сегодня в России православных, вот так стадо. И все это стадо нужно в Царство Небесное упасти. Такая задача. А если пастыри теперь даже не знают, как пасти стадо, пасемся сами по себе. Но если сами по себе, то нам хотя бы надо знать, как пастись-то. Раньше пастыри этому учили. Вот таких дневников кающегося раньше не было. В первые века христианства у святых отцов, у наставников, у учителей где это все было? В записных книжках? Авторучками? Чем? А где было? В голове. А почему у них в голове это все сидело? Они что, зазубрили как таблицу умножения это все или как? Удивительно, что они это взяли у своих наставников. Потому что у них же тоже были наставники. Сначала были апостолы, потом равноапостольные. И догматику, и нравственность они все сообщали народу. Если апостол пришел и проповедовал о Господе Иисусе Христе, то в этой проповеди все догматы были изложены. Основные вероучительные понятия. Нравственные понятия также были изложены. Как жить нужно, а как жить нельзя. Ведь недаром в деяниях апостольских мы с вами встречаем, что в той или иной стране, местности, куда пришел апостол Павел, он задержался на 3 года и учил там первохристианскую общину. Как спасаться? Учил. Не уходил оттуда. Потом еще, когда уходил в другие страны, возвращался на обратном пути, снова заходил, снова возрождал в них веру, поправлял искажения. Он еще что-то делал, апостол Павел, не только возвращался, еще что делал? Послание писал, еще послание писал. Мы же с вами имеем в Новом Завете. Сколько посланий у апостола Павла и других апостолов. Вот как. То есть первохристианские общины не оставались без надзора. Мало того, когда он уходил, он кого-то вместо себя оставлял, да? И так там оставались епископы и пресвитеры. То есть стадо оставалось при пастырях всегда. И эти пастыри научались от самого апостола, как апостол когда-то научился от самого Господа Иисуса Христа. А чтобы они не забыли это все, апостолы, каким образом им напомнилось это все? Дух Святой Утешитель придет, Господь сказал, да? Они же скорбели от того, что уходит от них Господь, да? Скорбели. А Господь их утешал. Что придет Дух Святой, пошлю от Отца, Духа Святого Утешителя, который наставит вас на всякую истину. То есть напомнит все, что говорил Господь Иисус Христос. И больше даже, больше. И чудеса сделают больше, чем сам Господь Иисус Христос сделал. Вот так в Церкви Христовой. Вот жертва Христа давала такую благодать, такие действия благодати Святого Духа, что Церковь Христова никогда худой, нищей не была. До тех времен, пока не забыли сами пастыри о нравственности христианской. Но когда забывать они и стали о христианской нравственности, тогда и сами не помнят в себе и не знают, что такое страсти. Что такое смертные грехи? Как вести борьбу со страстями? Что такое аскетика христианская? Раз сами не знают, то тогда и нам не могут передать это, и нас проконтролировать не могут, если в голове нет. Если написал кто-то, противно, не надо, или работ слишком много, или говорят, тут какие-то ужасы, так жить нельзя. Ну так вот, как сестра говорит, ну так жить нельзя. Если мы миряне так скажем, ну нас еще можно простить, но мы неучи, ну неграмотные, ну во грехах все. Ну, Господи, ну я такой мерзкий. Ну, что при этом рождается хотя бы у нас? Ну, хотя бы сокрушение какое-то, сокрушение сердца. Хоть какой-то может при этом родиться страх Божий. Господи, как же я на суд-то твой предстану, если у меня вот этот набор весь, в избытке, в день не знаю сколько, пересчитать не могу. Господи, ты хоть начнем плакать, помилуй меня грешного. Вот может я еще человек не старый, думает кто-то. Вот может еще мне жить, например, лет 30, а если кто-то уже 70 лет? То тут уже надо думать о том, что ведь ну недолго осталось, явно. А некоторые в 70 с небольшим рассудок теряется у людей. Такая немощь, что уже до храма дойти не могут. А священника призвать, кто его знает еще, случится, не случится такого, что на дом приедет. А если еще грехи бы знал? А то священника призывают домой, священник приходит, а там уже лежачий на постели, ничего не говорящий, умирающий человек. И родственники говорят, батюшка, сделайте что-нибудь, что положено? Что положено сделать? Ну, кто знает, что положено? Вот видите, вот сразу начали с ошибки. С трагической ошибки начали. Начали со слова причастить. Причастие же бывает в осуждении. Оно не только бывает во спасении, оно бывает в осуждении. Вот Никто не верит сейчас в это все. Говорят, не может быть. Не может быть. Причастие, говорят, всегда во спасение. Ну так или не так? Или бывает в осуждении причастие? Так если апостол сказал, что испытывайте себя перед причастием, мы что с вами, по новому преданию по какому-то живем уже? Выходит, да. Мы не читаем ни послания, ни Евангелия, ни святых отцов. Вот святитель Игнатий Пречищенин, вот в этой книге о святом причащении, собраны статьи святых отцов о святом причащении. И здесь не только сказано, как великолепно и благодатно действует на человека таинство причащения. Здесь сказано, что и ответственность на христианине огромная лежит, что бывает и в осуждении причащения. Что человек, если он не готов принять Христа, то Христос не может войти в такое сердце. И как говорили святые, так и Иуда причастился. Но в осуждении причастился и вошел в него кто? Сатана вошел. Сатана вошел в Иуду. Так это же не просто значит все. Если мы будем с вами утверждать, как теперь традиционно утверждают почти все, в том числе и пастыри, что в причастии в любом случае человеку дается благодатная сила в борьбе с грехом для исцеления тела, это равносильно чему тогда такое причастие?
Никого.
Нет, ну, лекарство. Лекарство – химический препарат. Вот если мы врач нам назначит какой-то химический препарат, лекарство, то он тоже, кстати, не одинаково действует. Знаем ведь, да? И не одинаково даже теперь химические препараты, антибиотики. Зачем разрабатывают новые антибиотики, новые ряды антибиотиков? Зачем открывают ученые, медики? Оказывается, прежний антибиотик раз-второй подействовал на человека, а потом эти бациллы привыкают к нему в организме. И уже этот антибиотик не действует. Нужен антибиотик другого ряда, чтобы сбить в человеке вот этот активный рост этих болезнетворных бактерий, от которых человек, ну, может просто там умереть. Так даже химические препараты не действуют одинаково. Ну, предположим, что химия все-таки более стандартно действует на человека. Но неужели мы тайны Христовы, тело и кровь Христа будем сравнивать с химией? Так преподобный Симеон Новый Богослов говорит, Христос недержимый, то есть его нельзя ухватить, его нельзя удержать. Это же Бог. И он не может быть там, где есть среда противная ему, чуждая ему. Если мы на словах его хотим, а на деле его бьем, пинаем, плюем, убиваем его своими грехами. Если мы грехи грехами не признаем, не каемся в них, страсти любим, ну как Господь в такое сердце войдет? Для чего? Для того, чтобы вместе со мной грешить? Ну так? Ну выходит так. Господи, я хочу принять Тебя в таинстве причастия, но я хочу получить от Тебя что? Что нам надо от Христа в таинстве причастия? Здоровье нам надо, первым образом, да? А здоровье является... Нет, болезнь. Болезни являются следствием наших грехов. Нередко. Я не скажу, что всегда на 100%. Даже от определенных грехов и страстей бывают даже определенные болезни. Это проследили. Иногда в церкви это применяют. Святые прослеживали, указывали на какую-то связь. Ну, если я хочу исцелиться от болезней, совершенно не желая исследовать, в чем причина моих болезней, чем я грешу пред Богом, что я навлек на себя такие страдания, страдания и смертельные болезни моей души наложили на меня отпечаток болезни телесной. Я иду ко Христу на причастие, и мне ведь так говорят, меня так учат в церкви. Иди, все равно причащайся, все равно благодать тебе нужна, чтобы исцелиться. И пошел человек, причастился, и не только не выздоровел, впал в худшее еще после этого. А кто-то даже говорит, вот сынок наркоман, вот мама пришла, плакала, страдала. Ну сколько матери страданий от употребления сынком вот этих наркотиков? Он же сколько раз чуть не умирал. Он не запретил или запретил? Не запретил. Вот такие батюшки на целую епархию, ну, один встречают.
А это... я исповедовалась по вашему. Не могу. Очень, по всем заповедям, очень долго, в течение многих месяцев, своего батюшка.
И батюшка тоже разрешил?
Да.
Значит, у вас не один такой батюшка.
Мы
сказал, тоже разрешил? Слушайте, ну мы не даром, значит, к вам приехали. Это такое невозможно просто слышать. Вы мне рассказываете какие-то истории,
Павла,
в которые даже не верится. У нас в родной епархии такие гонения, что там даже вот рот открыть нельзя вообще. В нашей, в своей епархии. А в чужих епархиях нет-нет, да найдутся какие-нибудь пастыри, которые говорят, так это правильно, это надо, говорят. И мирянам своим раздают, и там копируют, пишут письмо. Можем и свой издадим. Я говорю, как, в каком смысле свой? Ну, сделаем обложку красную, напишем также дневник. Ничего менять не будем, говорят, но сами будем продавать. Вот это уже свой род бизнеса. Я говорю, да слава богу, мы только рады, хоть там цвет измените, хоть что измените, хоть свои грехи туда примеры внесите. Если это пастырь, как опытный человек, он за многие годы уже знает себя, своих прихожан, и хочет как-то усовершенствовать это дело, так слава богу, в этом его творческое, духовное предназначение есть. Так вот, мы с вами, если внимательно ознакомимся, здесь есть статья святителя Игнатия Брянчанинова, в которой он говорит, что есть препятствия для причастия, есть препятствия. Эти препятствия он называет прямо здесь. И многие люди говорят, мы читали труды святителя Игнатия. Но если читали, почему не видели? Все пастыри сегодня говорят, да, мы читали труды святителя Игнатия. Просто стыдно сказать, что не читали. Я не знаю, правда или нет, все читали, но стыдно признаться, что кто-то еще из пастырей сегодня не читал святителя Игнатия. Но когда читали, почему не видели это место? О него нельзя, об это место нельзя не запнуться. Там совершенно ясно и конкретно сказано, что причастие может быть в осуждении со страшными последствиями. Эта кара, как говорит святитель Игнатий, ждет человека уже на земле. И эта кара переходит на вечность. Вечность, в аду кара может ждать человека за недостойное причащение. Он говорит, что недостойное причащение – это уже на вершение всех грехов. Вот мы пирамиду своих грехов настроили, которая уже Богу угрожает, как эта Вавилонская башня. И еще на вершение сверху еще недостойное причастие. Он говорит, ну уж дальше некуда. Это уже предел грехов. Мы же с вами, не понимая этого, не зная, порой идем бессмысленно. То за здоровьем идем, то за решением каких-то своих проблем. Вот я начал говорить про женщину, которая имела сынка-наркомана, измучилась вся и страдалась, и умоляла, и плакала там, и била его, и ругала, и куда-то в милицию сдавала. Никакого толку нет. Куда-то еще там водила, к бабкам и всяко-всяко, ничего не помогает. Наконец она вспомнила про церковь православную. И кто-то ей из таких же «мудрых», в кавычках, посоветовал. Говорят, вот сходи с ним, и вместе с ним, ты и он, 7 раз, 7 дней подряд причаститесь. И после этого, говорят, пройдет. Не слыхали такого? Ну, хорошо, что не слыхали. Хорошо, что не слыхали. А мы услыхали. И всяких таких методов напридумывано немало. Методы, которые больше оккультные методы. Сделай что-то 7 раз и получишь что-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз. Как это там, всякие заговоры это говорят в сказках. По щучьему велению, по моему хотенью. Но мы же не должны Господа Иисуса Христа сравнивать с той щукой из сказки, которую приказал, и она будет выполнять то, что приказал. Потому что имеешь какое-то право на эту щуку. Потому что поймал ее в ведро в проруби. Интересная щука, да? Щука-чудотворец, которая все, что угодно в мире может сделать. И в ведро к Емеле попала. Дуреха, да? Ну не можем же мы так о Господе Иисусе Христе думать. Нельзя же сравнивать Господа с коровой, которую кто бы ни подошел и может подоить. Ну, хозяйка, конечно, удобнее подоит, но и другой человек, в принципе, ну, не легнет, может быть, она его, домашняя скотина, подчиняется. Как мы о причастии-то так думаем? Ну, это же новая наука, новое предание, которое в церкви завели, и оно идет и распространяется уже, все кругом оно все заполонило, все распространило. Вместо того предания, которое было в церкви всегда. И еще даже вот святитель Игнатий в 19 веке еще это все изложил, все это нам напоследок, извиняюсь за это слово, дуракам, которые не способны сами понимать истину, изложил это все, и догматическое учение, и нравственное учение изложено. И все читали, говорят. Никто не понимать, не видеть там не хочет этого. И делается все по-другому. Мы, как миряне, неграмотные, необученные, не зная ничего сами, мы идем по наивности и слушаем то, что нам говорят. Но результатов нет. У большей части современных прихожан, которые приходят в храм, нет реальных результатов. Вот та женщина, которая сходила 7 раз, не зная веру, не зная своих грехов смертных, не зная своих страстей, сынок тем более ничего не знал. Ничего не изменилось, ничего. Через некоторое время она его похоронила. Вот так. Ко всем грехам, в которых он был, еще добавили вот эти ужасные, страшные грехи. Это чей-то совет? Никто не знает, чей совет. Священники ей не запретили так делать. Вот так. Вот так. Поэтому, когда Господь сказал, когда приду, найду ли веру на земле, он имел в виду не просто формальную веру, как-то во что-то или в кого-то, в то, как нам хочется, или как нам думается, или даже в то, как нам говорят сейчас, но неправильно говорят, не в эту веру, веру в истину. А истина изложена в догматах, мы не должны их никогда искажать. Мы должны четко держаться догматического учения Церкви, никогда не дозволять себе вносить туда ничего нового. И понимания, нового понимания догматов никогда не должны допускать. Понимать только так, как их всегда понимала Церковь. Где узнать, как Церковь понимала догматы? У святых отцов. У святых отцов в их догматическом учении. Мало того, у нас есть обыкновенные книги, закон Божий, обыкновенно распространенная книга, которую также можно почитать. Кто не может сам пройти оглашение по книге «Закон Божий», если нет в храме огласительных бесед, что кажется ужасным просто в настоящее время в нашей русской православной церкви, нет оглашения, оно до сих пор, сколько лет об этом говорится, его до сих пор нет. Так мы хотя бы предложили, вот сделали такую видеозапись. Вот здесь аудиовариант был, самый облегченный такой, из нескольких всего лекций состоящий, 5, по-моему, там лекций всего. Здесь в аудиоварианте облегченный вариант оглашения, который мы в храме проводили с 2002 года, когда еще только начинали весь этот болезненный, мучительный процесс. А это вот записали уже на последних тут годах, 2 года, может быть, всего прошло. Это видеоцикл оглашения. Он уже, видите, объемный видеовариант. Вот здесь основные вопросы веры, они здесь изложены. По возможности простым языком. По возможности языком доступным, ну, для любого, даже неподготовленного человека. Мало того, сюда, вот в этот цикл оглашения, включена и вот эта часть, аскетическая часть. Она тоже сюда включена. Потому что говорить просто о вопросах веры мало полезного. Мы можем веру выучить, а свое собственное состояние так и не понимать его и не знать. И с правильными понятиями догматов жить какой своей жизнью? Продолжать. Греховной жизнью своей худой. Что толку? Ну что толку? Можно сдать догматическое богословие на 5. И ничего не знать о грехах. И грешить. И грешить смертными грехами. Так мне за это только еще больше будет обличение от Бога на суде Божьем. Что я знал, оказывается, науку догматическую, а нравственную науку не захотел узнать. И прожил так, как жил раньше. Результатом этой жизни нарушение евангельских законов будет. Как я спасусь? Итак, найду ли веру на земле? Это значит и догматическое учение точное, и как его понимать, мы должны хотя бы элементарно на пальцах как-то объяснять для себя, знать. Даже если кто-то спросит, просто простыми какими-то элементарными вопросами, четко, ясно давать ответ. Так апостол и сказал, будь готов в любое время дать ответ по существу твоей веры. По существу, если спросит, сами никому не навязываем. А с нравственной точки зрения, найду ли веру? Веру в нравственное предание церкви. Эту веру тоже нужно иметь. Если Господь в нас не найдет этой веры, а что это за вера в нравственное предание? Это что значит? Верить в нравственные законы, в евангельские законы. Что это значит? Это значит, что по этим, твердо знать, что по этим законам нас будет судить Бог. Так? Значит, готовиться к отчету пред Богом. Значит, по евангельским заповедям себя проверять все время, да? Оценивать себя. Итак, если я имею такую веру, что я буду судим по заповедям евангельским, то значит, я должен эти заповеди для начала что хотя бы?
Знать.
Хотя бы знать. А зачем знать? А может, лучше не знать? Так да, ведь потом же выполнять придется. А если не знать, то можно не выполнять? А как закон говорит, незнание не освобождает от ответственности. Поэтому Господь, конечно, будет нам делать снисхождение, что нас нынешние пастыри не стали учить, как спасаться, не стали. О грехах не говорят, о страстях не говорят. Смертные грехи не отличают от простых грехов. То за простительные грехи наказывают. Заповеди евангельские редко повторяют своих проповеди. Слово покаяние забывать стали. Все это очень опасно. Очень опасно для нашей церкви, для нас в частности. Но это реально. Это реальная правда, горькая правда нашей современной церковной жизни. При этом мы-то с вами не должны думать, что мы свалим все на кого-то. Не получится так. Мы взрослые люди и должны понимать, что перед Богом просто так нам не оправдаться. Что мы где не знали ничего, нас никто не учил. Господи, так нас прости. А потом еще скажем, а мы вот это делали, вот это, вот это. Мы же вот в храм ходили, свечки ставили, на крестный ход вот там сходил, Господи, помнишь? А еще я что сделал? Милостыню подал, пожертвование в храм приносил. Что сейчас еще буду перечислять? Свои добрые дела, да? Добрые дела. При этом я даже не знаю, что эти добрые дела были с примесью чего? С примесью страстей. И они оказываются грязными. Господь их не может тоже принять. Почему? Я не знаю свои страсти. Можно наделать много добрых дел, основанных на тщеславии. И эти дела, они лягут на левую чашу весов. Там, где грехи. Господи помилуй, как же спасаться-то тогда? А вот так спасаться, изучать надо. И догматическое предание нужно знать и твердо его держать. И никогда не уклоняться, если кто-то даже будет предлагать. Пусть человек какой-то знаменитый, известный, какая разница. И нравственное предание церкви нужно знать. И нужно стараться жить по нему. Хотя бы для начала надо выучить вот эти евангельские заповеди, ну хоть прочитать Евангелие, обнаружить их там, а потом пытаться их как-то выполнять. А когда человек начинает выполнять евангельские заповеди, что он обнаруживает? Хорошо получается выполнять? Есть опытные люди? Так вот она правда. А как мы с вами узнаем, какие мы есть, если мы Евангелие не выполняем? Грехи вот эти не знаем, грехами не считаем. Будем считать себя успешными христианами? Доволен сам собой. Все хорошо у меня. Я христианин. И опять начинаю перечислять свои добрые дела, какие я делаю. Покаяние так и не родится в нас. Первые признаки покаяния не знаем. Мы говорим, покаяние. Ну даже где-то начнем говорить о покаянии. Что это такое вообще? Сейчас по-разному все понимают покаяние. Кто-то говорит, нужно совершить всероссийское покаяние. Как совершить? Всем встать на колени, протянуть руки к небу и что-то завопить? Тогда же в Ниневии, когда пророк Иона проповедовал, там и то покаяние выражалось в определенных действиях, так? Что там сделал народ-то? Безусловно же, пророк Иона не мог просто так пройти и что-то там им рассказать. Но он должен был им сказать о их грехах. Чем грешил-то этот народ ниневийский? Великое царство такое, великий город. Так они же дошло до них. Только после того, как он им сказал, что город ваш будет разрушен через 3 дня. И прошел по всему городу и объявил. Дрогнуло сердце кого?
Царя.
Видите, в чем дело? Вот, оказывается, где разгадка. Перемен целых народов, целых царств. Руководители, вожди народа. Они должны осмыслить, осознать вот это состояние греха. Они должны понять вот это предупреждение, о котором говорит нам Бог. Пророки ветхозаветные говорят, пророки, евангельские пророки, апостолы говорят, святые недавних времен, прошедших времен, об этом говорят. Будет что, в конце концов? Вот стоит мир. Что будет? Конец будет мира. Мы даже об этом не задумываемся вообще, нам некогда. Мы до такой степени бежим с утра до вечера. Бух в постель, упали, соскочили с утра, опять побежали. И так день за днем, годы. Некогда остановиться и задуматься. Кто так устроил в мире все? Сатана так все устроил ловко. Вот он так все устроил, чтобы у нас не было возможности очнуться. Не было возможности остановиться. Макарий Великий говорит, он нас всех как пшеницу в решете вот так крутит. Мы друг об друга бьемся. Не останавливает это решето ни на секунду. Почему? Но если нам дать возможность остановиться, дать возможность задуматься, зачем мы живем? Что будет через день? Что будет в конце моей жизни? Будет, не будет конец света вообще? Почему будет конец? Зачем Богу нужно закончить жизнь этого мира? Зачем? Так он же говорит, Бог, когда приду, найду ли веру на земле? Так веры не останется. Мы опять говорим, Господи, как веры не останется? Такая кругом благодать. С утра сегодня колокола звонят по всему городу. кресты блистают там и тут вон на вершинах. Будет конец. Найду ли веру на земле? Догматы презираем, нравственное предание еще раньше предали презрению. А что же остается тогда? Какую еще веру искать? Внешнюю, формальную? Свидетель Игнатий как ее называет? Вот эту внешнюю веру, которой мы верим все. 100 миллионов верующих людей, крещенных. Что это за вера? Как ее называет свидетель Игнатий? Страшней. Намного страшней. Он называет мертвая вера. Вера, которая не оживляет человека. Мертвая вера. Что толку от такой веры? Веришь? Верю. А результат какой? Вера без дел? Вот так. Мы с вами Евангелие знаем. Вот если мы будем на суде Божьем оправдываться, Господи, я ничего не знал. Я тупой, как пробка. Я вообще не было времени. Я ничего не изучал. Да как? Вот мы сейчас, память у нас плохая, все заслаивается суетой, заботами. Но если мы напряжемся, вот я же сейчас периодически спрашиваю, а вы называете? А после смерти никаких тормозов в памяти не будет. В одно мгновение ум будет одновременно ясно помнить каждую секунду своей жизни. Представляете? Вот этого тормознутого компьютера не будет больше, который мозг называется. Ум человека, как высшая сила души, все будет чисто и ясно помнить. И не только то, что он теоретически знал, а то, что делал человек каждую секунду жизни. Можете себе такое представить? Вот сейчас напрягаемся, что я там вчера думал сделать? Да даже с утра что-то запланировал, уже к обеду не помню. Вот такой рассеянный. А там не надо будет напрягаться. В одно мгновение все ясно в уме человека пред Богом будет понятно. И видны будут здесь же в уме все евангельские законы одновременно. Мы же Евангелие читали хоть раз в жизни. Там все законы. И вот они ясно будут представлены. И я сам, несчастный человек, безумный, ясно помню все евангельские заповеди, которые я когда-то хоть раз прочитал и хоть раз слышал. И всю свою жизнь мерзкую, которая будет в сравнении с ними выглядеть как... Я не знаю даже слово какое подобрать, но страшно просто будет выглядеть. Ну что мне останется делать после этого? Мне же понятно будет все. Понятно будет. Если я даже буду прорываться, Господи, пусти. Вот меня нельзя туда пустить, потому что я приду со своими страстями и испорчу там жизнь. Кому? Всем святым. Я испорчу им жизнь. Я буду с ними лаяться, ругаться, спорить. За то, что они ботинки неправильно поставили у входа. За то, что они крошек накрошили где-нибудь. За то, что я буду превозноситься, их учить, я буду с ними не соглашаться. Что я в жизни делал, то и я буду там делать. Я же не изменюсь. Смерть не изменит меня. Смерть снимет с меня вот эту дряхлую одежду, мое тело, которое больше не способно уже служить мне. Вот и все, что делает смерть. Она не меняет меня. Она меня открывает. Смерть мне открывает невидимый мир в одно мгновение. Вот это немощное, дряхлое тело, как изношенная одежда, больше не нужно. Оно остается здесь, погребают его, предают земле. Прах. Земля еси, и в землю отыдеши. Все знаем, все знаем. А душа вечная, по образу Божьему, пошла на суд. А на суде вот так вот, как мы примерно описали. А следствие суда, или ад, или рай. Третье место есть? Нет третьего места. Или ад, или рай. Промежутка нет. Сейчас, правда, придумали новую теорию, говорят, там немножко погорите, покипите, говорят, ай, там страшно, страшно. Но все-таки, потом Бог всех простит. Это новая теория. Это старая ересь Оригена. Старая ересь Оригена, осужденная на Пятом Вселенском Соборе. Проклят этот еретик был, проклят. Предан анафеме. Чего же сегодня вытаскивать эту ложь снова? Забивать ей ум нас, несчастных, простых людей, которые и так ничего не знают. И так борьбу нравственную не ведут, догматы все перепутали. Куча этого хлама в виде ереси в голове и прочего. Оглашение проходить не хотим. Даже основные понятия веры и то путаем. Нравственную сторону, некогда просто. Мы говорим, ну как жить так? Вот честно, откровенно говорят люди, как так жить? А грешники, они еще более честно говорят. Знаете, что грешники говорят про это? Я уж несколько раз говорил в лекциях, вы что, говорят, у нас счастье в жизни отбираете? Это здесь счастье. вот здесь. Ну как в грехах может быть счастье? А вот так. Грехи стали нам приятны. Мы почему делаем грехи вообще? Мы бы их никогда не делали, если бы они давали нам гадостное какое-то ощущение, противное такое состояние. Мы бы разве грешили? Мы бы не грешили. Но дело-то в том и есть, что грехи нам дают определенное удовлетворение, определенное ощущение приятности, самодовольства, самоуверенности, земного счастья. Вот так сатана подменил истинное на свое ложное, правду на мерзость лжи, на обман, евангельские заповеди на грехи, добродетели Христовы, которые есть подобие Христу на страсти, которые есть подобие кому? Сатане. И вот мы в подобии сатаны рождаемся, проживаем, развиваем это подобие в себе. И в церковь приходим, мы это подобие в себе сохраняем, сохраняем. В лучшем случае, некоторые из нас, чего-то узнав, услышав, устыдившись чего-то, вот одно чего-то там не станем делать, так в другом наши страсти проявляются. Страсти очень, очень изворотливы. Вот сколько примеров грехов в каждой страсти. Одни какие-то грехи по этой страсти не стали делать, так другие продолжаем по этой страсти делать. А мы же из лап дьявола-то не вырвались при этом. Была смертельная болезнь, осталась. Какая разница, какие симптомы у этой смертельной болезни? Или такие, а все равно смертельная болезнь в душе. Эта смертельная болезнь есть подобие сатане. И так вот мы живем с этими смертельными болезнями. И знать не знаем об этом. Подобно людям, которые внутри имеют страшные смертоносные клетки рака, который развивается постепенно, распространяется, поражает все органы один за другим. Потом появляются какие-то открытые симптомы, а потом, порой, когда человек обращается к врачу, говорят, уже поздно. А если же лечиться собирается, и еще можно лечить, то лечение страшное. Лечение тяжелейшее, химиотерапия, там 5-7 сеансов. Кто-то вот про одного человека недавно рассказывали, 5 сеансов химиотерапии прошел, очень болел уже человек, очень болел. Но после каждого сеанса уже был еле живой. После 6-го сеанса в реанимацию попал. Ну уже все, организм не выдерживает. Химиотерапия – это же отрава определенная. Это яд. Это яд, который должен убить те смертоносные клетки. Но яд разве может действовать избирательно? Да нет, вот принял яд, он действует на весь организм. К сожалению. И весь организм умирает вместе, страдает от этого. Если он сохраняет живучесть, то это еще удивительно. После 6-го сеанса вот уже все. Уже все, организм не выдерживал. Сейчас, говорят, еще жив. 7-й сеанс принял. Опять реанимация, опять еще дома. Ну, как жить тут? Вот так, братья и сестры. Духовная жизнь намного серьезнее, чем жизнь нашего тела. Но тело нам понятно, оно видно, мы его любим. О вечной своей душе не думаем. О смерти стараемся забыть, потому что неприятно. О суде Божьем стараемся вообще не думать. Ад? Да вот еще об этом помнить, настроение себе портить. Про ад лучше не вспоминать. Но в результате нет никаких, да еще нас если не учат ничему, нет никаких причин нам исправить свою жизнь. Ну нет причин. Живем и живем. Хотя при этом пришли в церковь православную, считаем себя православными и даже к таинствам ходим. Но только как доказательство того, что мы что-то не то делаем, состояние духовное наше не меняется. А то еще порой хуже становится. Это показывают наблюдения, внимательные наблюдения над нами, над простыми людьми.